Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 22-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресную службу четвертого гласа, то есть те богослужебные тексты из Актоиха, которые исполняются на воскресном богослужении, воскресном всенощном бдении, тогда, когда совершается служба четвертого гласа. Напомним, что под термином «глас» русское его соответствие «голос», ну, это фонетическое соответствие тем церковнославянским словам, которые имеют сочетание «ла», в середине слова соответствуют русские слова с сочетанием «оло», в середине слова, например, «злато» — «золото», «хлад» — «холод», и так далее. Ну и вот «глас», «голос» из той же серии. Но под этим термином в православном богослужении понимается мелодия, распев, на который поется богослужебный текст. Всего в православном богослужении существует 8 гласов, но также, помимо того, что глас — это определенная мелодия, существует и определенный набор, комплекс текстов, которые исполняются на эту мелодию. И вот книга «Актоих», название которой происходит от греческих слов «окто» — «восемь» и «ихос», слово, которое переводится на церковнославянский язык как «глас», значит, а кто их, осмогласник по-другому. Это богослужебная книга, в которой находятся эти 8 групп богослужебных текстов, предназначенных для исполнения в определенный день седмицы, то есть каждый глас в Актоихе включает в себя, в свою очередь, еще 7 разделов по дням седмицы, по дням недели. Каждый день недели имеет свою определенную богослужебную тему, литургическую тему. Литургической темой воскресного дня, конечно же, является воскресение Христово. В наших предыдущих уроках мы подошли к такому разделу воскресного всенощного бдения, богослужения, совершающегося в субботу вечером, к такому разделу, как богослужебный канон, гимнографическое произведение, то есть произведение церковной гимнографии, является составной частью утренней, которая в случае совершения всенощного бдения включается в состав этого богослужения, как его составная часть. Богослужебный канон делится на 9 разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Вторая песнь присутствует далеко не во всех богослужебных канонах, по традиции она пропускается. Таким образом, фактически в каноне 8 песней, которые нумеруются как 1, 3, 4 и далее до 9. Каждая песнь, в свою очередь, включает в себя несколько строф, именуемых тропарями канона. Название «тропарь» не только к этим текстам применяется, но и к этим в том числе. На воскресном богослужении в обычном случае, то есть тогда, когда воскресная служба не соединяется со службой какого-то церковного праздника, имеющего неподвижную дату. Так вот, в обычном случае исполняются 3 канона из Актоиха, которые имеют следующие названия: «Воскресный», «Крестовоскресный», «Богородичный», и затем исполняется 4-й канон из Минеи, взятый из службы того святого, память которого пришлась на данный день. схема исполнения канона такая: сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, первая песнь третьего канона, первая песнь четвертого канона. Ну и точно так же в третьей песне, в четвертой и во всех прочих. Сегодня мы обратимся к третьей песне канонов Актоиха из службы четвертого гласа, первый из которых — это канон воскресный. Первая его строфа — «Ирмос», слово из греческого языка, включенное без перевода в нашу литургическую терминологию. В переводе оно значит «связь». Вот этот «Ирмос» представляет собой как бы переход от библейского текста, от того поэтического фрагмента Библии, библейской песни, которая служит образцом для песни канона, переход к тропарям канона. Дело в том, что каждая песнь канона в своей форме и отчасти в своем содержании подражает определенному библейскому тексту, поэтическому фрагменту Библии или библейской песни, вот таким библейским образцом для третьей песни богослужебных канонов служит песнь пророчицы Анны, матери пророка Самуила, библейский текст, который мы находим во второй главе первой книги Царств. Текст этот занимает фрагмент со 2 по 10 стихи второй главы первой книги Царств, точнее, даже часть первого стиха он захватывает, вот этот текст, песнь Анны пророчицы. И именно «Ирмос» в наибольшей степени подражает данному библейскому тексту. Ну вот, в церковнославянском тексте первой книги Царств, в первом стихе второй главы, мы читаем: «И помолися, Анна, и рече, утвердися, сердце мое, в Господе, вознесеся, рог мой, в Бозе моем, расширишася, уста моя, на враги моя, возвеселихся, о спасении твоем». Ирмос третьей песни воскресной службы четвертого гласа, воскресного канона, только он исполняется в службе. Вот текст этого ирмоса следующий: «Веселится о тебе церковь твоя Христе, зовущий, ты моя крепость Господи, и прибежище, и утверждение». Ну вот здесь мы видим некоторую перекличку с песнью пророчицы Анны. «Возвеселихся о спасении твоем», воспевает Анна, то есть «я возвеселилась о спасении от тебя исходящем». Ну и вот в тексте канона, в третьей песне мы читаем: «Веселиться о тебе, церковь твоя, Христе зовущий». «Веселиться о» — употребление вот этого глагола с следующим далее предлогом «о» — обычная конструкция церковнославянского языка. Кстати, здесь мы видим пример, показывающий, что предлог «о» в церковнославянском языке весьма многозначен. Значит, «веселиться о тебе, церковь твоя, Христе зовущий». «Благодаря тебе веселиться, церковь твоя, Христе». Ну, «Христе» — это звательный падеж, слово «Христос», падеж, который употребляется при обращении, «зовущий», «взывая». Здесь у нас действительное причастие в форме женского рода с окончанием «и». Оно согласовано со словом «церковь». Итак, «церковь веселится благодаря тебе, взывая». Ну и далее: «Ты моя крепость, Господи, и прибежище, и утверждение». Слово «крепость» переводит греческое слово со значением «сила» или же «оплот», «защита». Ну вот, например, один из стихов Псалтири, 14 стих 117-го псалма, крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение». Ольга Александровна Седокова предлагает так переводить: «Защита моя и песнопение мое, Господь, и в нем мое спасение». Конец цитаты. То есть можно переводить словом «защита». «Ты моя защита, Господи, и прибежище», «утверждение», то есть «твердыня». Кстати, существительные, заканчивающиеся на «ие», такие как «это», слово в церковнославянском языке чаще обозначают некий объект, а не процесс. Значит, утверждение — это твердыня, оплот. Вот этот «ирмос» в переводе Ивана Ловягина. «Твоя церковь веселится о тебе, Христе, и восклицает: Ты, Господи, сила моя, прибежище и твердыня». Конец цитаты. В грамматическом отношении можно отметить здесь в случае со словом «восклицает». В церковнославянском тексте «зовущий», мы сказали, это причастие, краткая форма причастия, которую можно перевести на русский язык «деепричастием», то есть «взывая» или «восклицая», но Ловягин перевел личной формой глагола «восклицает». Впрочем, если переводчик не ставит перед собой задачу буквально перевести текст, такое вполне допустимо, поскольку есть понятие филологического перевода, который должен быть максимально близок к оригиналу, ну и литературного перевода, для которого важно передать прежде всего смысл, а не грамматические формы. Вот перевод Ловягина: «Твоя церковь веселится о тебе, Христе, и восклицает: Ты, Господи, сила моя, прибежище и твердыня». И третья песня воскресного канона из службы четвертого гласа включает в себя три тропаря, последний из которых «Богородичен», то есть тропарь, посвященный прославлению Богородицы. Текст первого тропаря следующий: «Древо животное, мысленный истинный виноград, на кресте висит, всем источая нетление». Вот здесь сразу можно отметить особенность, касающуюся ударения. Слово «висит» имеет такое ударение, к которому мы не привыкли в русском языке. В русском языке «висит», но вот здесь в церковнославянских книгах фиксируется более ранняя форма и более раннее ударение, и надо быть внимательным в отношении ударения, когда мы читаем тексты на церковнославянском языке, потому что если мы вот это слово прочитаем с русским ударением «висит», это будет сразу замечено людьми, опытными в церковной жизни, участвующими в богослужении, и будет отвлекать от молитвы. Значит, надо помнить о том, что ударение в русском языке и в церковнославянском языке в одних и тех же словах, поскольку одинаковых слов в этих языках довольно много, ударения, тем не менее, могут различаться. Итак, мы читаем: «Древо животное, мысленный истинный виноград на кресте висит». «Животное» — это прилагательное, которое переводит греческое слово «жизнь» в родительном падеже. То есть, если переводить с греческого, надо прочитать «древо жизни». Мы знаем, что «живот» по-церковнославянски — «жизнь». Вот здесь можно было бы перевести «древо живота», но вот такой перевод, заменяющий греческий родительный падеж на церковнославянское прилагательное, довольно типичен для церковнославянских текстов. Итак, древо-животное по буквальному переводу с греческого «дерево жизни» на церковнославянский язык можно было бы перевести «древо живота». Далее читаем «мысленный истинный виноград». «Мысленный» — слово это в церковнославянском языке имеет значение «духовный» или же «осмысляемый» в переносном смысле. Такие переводы этого церковнославянского слова предлагает Ольга Александровна Седокова, современный исследователь церковнославянского языка. Первое значение – духовный, и второе значение – осмысляемый в переносном смысле. Для иллюстрации этого второго значения Ольга Александровна цитирует такую фразу, которую мы находим в одной из молитв перед причастием. «Да не от мысленного волка зверу уловлен буду». Перевод ее: «чтобы духовный волк не схватил меня, как духовную овцу». Мысленный волк в данной фразе – дьявол, значит, это аллегорическое, переносное наименование дьявола. Ну а вот здесь, в данном тексте, мысленный виноград – это аллегорическое наименование Христа. Конечно, этот образ намекает на Евхаристию, в которой мы причащаемся крови Христовой под видом хлеба и виноградного вина. Далее в церковнославянском тексте мы читаем «всем источая нетление». Вот этому церковнославянскому слову «нетление» в греческом тексте соответствует слово «амвросия». «Амброзия» — слово, взятое из древнегреческой мифологии, обозначавшее там пищу богов, нектар, возможно, которым питаются боги, вот, или еще какие-то чудесные вещества, которые помогают богам сохранять вечную молодость. Вот это слово, известное с древних времен в греческой культуре, употребляется и в христианских текстах. Конечно, это образ, но образ, вызывавший у греков вполне определенные ассоциации, ассоциации вот с бессмертием, с нетлением, как это сказано по-церковнославянски, нетление, неразрушимость, неповреждаемость, неподверженность тлению, которое в мире этом царствует. Ну и мы сказали, что возможная расшифровка вот этого мифологического понятия «амброзия», «нектар» — это одна из предполагаемых возможных расшифровок. И вот здесь говорится о том, что виноград источает всем вот эту амброзию, то есть образный ряд, который мы находим в греческом тексте этого тропаря, он вполне логичен. Виноград, висящий на древе жизни, источает всем этот сок, который словно амброзия дает всем бессмертие, нетление. Прочитаем еще раз этот текст по-церковнославянски. «Древо животное, мысленный истинный виноград, на кресте висит, всем источая нетление». Это довольно буквальный перевод с греческого оригинала. Читая его, можно подумать, что древо здесь подлежащее, тогда получается, что древо животное, вот это древо жизни, висит на кресте. Древо — это древо жизни, висящее на кресте, мы называем духовным истинным виноградом, всем источающим нетление. Но, в принципе, первое словосочетание «древо животное» можно понимать как отдельное предложение, не имеющее сказуемого своего, то есть не древо жизни висит на кресте, а виноград, подлежащее здесь одно в таком случае, Это слово «виноград», мысленный истинный виноград на кресте висит, всем источая нетление. Словосочетание «древо-животное» можно понимать отдельно. И вот именно такое понимание и представляет нам дониконовский текст, в котором мы читаем «древо-животное, мысленный истинный виноград на древе висит, всем источая нетление». Не на кресте висит, а на древе висит. Мы видим древо жизни, древо животное, как сказано по-церковно-славянски, и видим духовный истинный виноград, который висит на кресте, всем источая нетление. Ну вот на этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!